Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, интернет-друзья. Добро пожаловать в церковь. Церковь у нас и реальная, и виртуальная. Самое главное, чтобы Господь был настоящим. Действительно, это четвертая беседа из серии по видению церкви. Мы уже говорили о духовном росте, уже говорили о том, как своим трудом славить Господа. Вот как раз в прошлый раз мы говорили про одиночество труда, и про отрицание труда, и про опустошение труда. Говорили также о социальной функции церкви, говорили о том, как заботиться о том, о ком больше некому позаботиться. Если вы пропустили первые проповеди в этой серии, то всегда можно найти наш подкаст где угодно. Московская библейская церковь. В нашем подкасте все проповеди есть, я не могу об этом не упомянуть. Сегодня, да, будем говорить о благовестии, о том, как говорить о Христе с людьми, которые его ищут. Это она сама откликивает, да, интересно? Классно. Но сначала, сейчас не нужно произносить ответ, но вот сидящие перед компьютерами, я не увижу, поднимете ли вы руки, но сделайте это честно. Скажите, все ли знают, что такое великая заповедь и великое поручение? Кто знает, поднимите ручки, махните, пожалуйста. Замечательно. Воскресная школа. Эй-эй-эй. Почему я спрашиваю? Потому что сегодня нам очень важен контекст этого разговора. Я, конечно, сейчас отвечу на эти вопросы. Конечно, я скажу, что такое великое поручение, великая заповедь. Но в них корни всего, что делают христиане. Вот они. Великая заповедь и великое поручение. Смотрите, Христос сказал своим ученикам: «Вот моя заповедь. Любите друг друга, как я вас полюбил». И это великая заповедь о том, чтобы любовь Христа, которую мы можем принять только от Него, получить только от Него, мы бы дарили дальше. И мы бы любили своего ближнего так, как мы достойны любви. И эта великая заповедь – это то, с чего начинается практика христианской веры. Сначала мы любимы, и дальше мы любим в ответ, мы любим окружающих. И великое поручение – это… Великую заповедь мы читали из 15 главы Евангелия от Иоанна, а великое поручение – это самый конец Евангелия от Матфея. Тогда, подойдя, уже воскресший Иисус сказал им перед Вознесением: «Мне дана всякая власть на небе и на земле, поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что я вам повелел». И, соответственно, все, что мы сегодня с вами будем обсуждать, мы будем обсуждать вот в этом контексте. В контексте любви нашего Бога к нам, в контексте того, как сильно мы любимы, и в контексте того, что Бог поручает нам продолжать Его дело, продолжать то, что Он начал, творя этот мир, потом то, что продолжил Христос, придя в этот мир, и то, что сейчас делает Дух Святой, сопровождая верующих. Это любовь. Любовь, о которой невозможно молчать. И очень часто, наблюдая за церковью, я понимаю, что вот сегодня, День народных гуляний, здесь, в соборе, только те, кто не смогли не прийти. Только те, кто не смогли не приехать. И в интернете трансляцию богослужения сейчас смотрят те, кто не может не смотреть. Богу молятся те, кто не может не молиться. За Богом бегут те, кто не может не бежать. Нам очень важно понимать, какая у нас мотивация. Мотивация верующего такова. Он осознает, что он любим так, что он не может не хотеть любить так же в ответ. Что он не может не хотеть слушаться. Сейчас я уйду от этой сложной грамматической конструкции, и мы поговорим уже более простым русским языком. Но всякий раз, когда мы заговариваем о том, чтобы с кем-то делиться своей верой, мы понимаем, что наши сердца распирают от Божьей любви. И в разрушении конфликтов есть такая фраза, которую мы часто говорим. Если у тебя нет любви к человеку, не надо к нему подходить. Если ты не любишь человека, не надо с ним разговаривать. Если ты не способен полюбить, помолчи. И здесь ровно такая же мотивация. Всякий раз, когда мы хотим делиться своей верой, мы не можем этого не делать. Потому что каждый из нас – это сын и дочь Небесного Отца. Потому что мы прошли через путь сначала осознания, что мы духовные сироты, потом через путь поиска, через путь усыновления, удочерения, потом Господь сделал нас частью своей семьи, и дальше мы продолжаем жить у Христа за пазухой. Потому что мы знаем Божье Слово, мы слышим Его комментарии, мы видим Его советы, и мы видим Его чудеса в нашей жизни. И, конечно, когда рядом с нами оказывается человек, у которого есть вопросы, есть духовный поиск, мы начинаем с ним разговаривать. Давайте откроем Священное Писание и прочтем основной на сегодня текст, который записан во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, с 11 по 18 стихи. Даю секунду, чтобы те, кто хочет открыть Священное Писание, открыли его. Итак, второе послание к Коринфянам, 5 глава. Начинаем читать с 11 стиха. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Богу же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы также хорошо известны и вашей совести. Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем, которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. Если кто-то полагает, что мы не в своем уме, то мы стали такими для Бога. Если же мы рассуждаем здраво, это для вас. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер и был воскрешен. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. Все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Помолимся. Господи, благослови нас, наполни нас надеждой и дай нам откровение в Твоем Слове, дай нам понимать Твое Слово, и дай нам понимать, как Ты любишь нас и какой любовью Ты хочешь, чтобы мы любили друг друга и наших ближних. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Специально мы берем не стандартный текст, а текст, в котором есть практика. А, кстати, если вы обернетесь, то молодожены, привет, Денис, Катя, дошли через всю жару, да? Молодцы, надо было пройти сквозь митингующих. Я сегодня про вас буду говорить, но не лично про вас, а про вчерашние события. Вчера здесь было венчание, было очень красиво, слава Богу. Итак, мы берем нестандартный текст, который говорит о проповеди, и берем текст, в котором апостол Павел рассказывает о том, что происходит. Рассказывает о том, что есть те, кто критикует его, кто критикует других проповедников, и ищет в них какое-то двойное дно, ищет в них какую-то непонятную мотивацию. И именно на этот текст мы сегодня с вами посмотрим. И заглядывая в этот текст, немножко его изучая, поговорим о том, как в нашей жизни начинается и продолжается благовестие, как начинается и продолжается разговор с ищущими Христа людьми о нем. Чем очевиднее любовь, тем сложнее о ней молчать. И говорить о Христе меня побуждают, во-первых, соприкосновение с Богом, То есть я говорю о Боге, которого я знаю, и который, самое главное, знает меня. Побуждают страх Божий, с которого начинает апостол Павел. Божье чудо, то есть Божье действие, исполнение Божьего Слова вокруг меня, в моей жизни, в моем сердце. И, наконец, любовь Бога ко мне и к окружающим, и то, как Господь доказывает свою любовь, потому что Он до смерти нас любит. И это не просто фигуры речи. Пасхальные события напоминают нам о том, что Христос пошел на смерть вместо каждого из нас, потому что наказание за свое непослушание мы достойны все. Но Христос сказал: нет, я заплачу цену прощения. И эта любовь движет нами. Соприкосновение со Христом. Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения, как когда-то мы смотрели и на Христа, но больше не смотрим. Поэтому если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Старое миновало, теперь все новое. А что это старое? Что это старое? Старое – это расстройство, это тупик, это непонимание, как дальше развиваться, это непонимание, кто я такой, зачем я живу. Вот это старое. Это духовное сиротство, в котором мне нужно чего-то добиваться, но у кого-то все время будет больше. И у каждого это старое проявляется по-своему. Многие люди в этом городе живут хорошо, выглядят хорошо. И, в общем, у них хорошее будущее. Внешне. Внешне все замечательно. Но только каждый из нас знает, откуда берется пустота, и как сложно ее из сердца выгнать, как сложно ее чем-то заполнить. И вот это то старое, которое прошло. А новое? Новое мне дает Бог. Священное Писание начинается с того, что Бог творит нас в любви, называет нас своими детьми, дает нам все, что сотворил в управление, отдает нам землю и любит нас настолько и доверяет нам настолько, что дает нам свободную волю. Этой свободной волей мы потом распоряжаемся некорректно, оказываемся в изгнании, оказываемся одни. Мы как бы говорим Богу: Господи, мы справимся. Мы справимся. Отдыхай. Ты трудился, творил, теперь можешь отдыхать, мы дальше будем жить сами. И вот это «мы будем жить сами» приводит нас к трагедии. Кого-то к внешней, кого-то к внутренней, кого-то к трагедии пустоты. Все это время Бог ищет нас. Все это время Бог хочет вернуть нас обратно. И Христос умер на кресте для того, чтобы всякий раз, когда мы говорим: Господи, прости меня, мы получали это прощение, и мы возвращались в семью. Мы возвращались к Богу, возвращались к Отцу. И Он вырывал нас из этого сиротства и вырывал нас без перспективности. И мое новое дальше строится так. Я отзываюсь, когда Бог зовет меня. А Бог зовет меня каждый день. И Слово Божие говорит об этом, что Бог ищет меня. Написано, что Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешники. Когда мы еще воевали против Него, Он уже нас искал, Он был готов нас обнять. И теперь, когда Он зовет, мы слышим Его голос. И Дух Святой позволяет нам это делать. И мы отвечаем на Его призыв. А в прошлом мы были независимые, мы были самостоятельные. Наше новое – это Бог любит нас, и мы принимаем эту любовь, мы открываем свое сердце до этой любви. А в прошлом мы бродили с пустыми сердцами и пытались заполнить эти сердца людьми, любовью, романтикой. Любовь и романтика никуда не деваются, но они могут быть божественными, в которых, и в этой любви и романтике должен участвовать Бог, потому что Он один знает, какова любовь на самом деле. Теперь новое – это значит, я прошу Божьей мудрости, а не просто, как раньше, зачитываюсь философскими трудами и выбираю, кто из философов скажет красивее. Нет, теперь частью моей жизни становится бодрая и Божья мудрость. Теперь у меня есть семья, а раньше я был сиротой. И теперь я хвалюсь Божьим действием, а не просто формируя позитивный, яркий и успешный имидж. И раньше я был угрюмым религиозным фанатиком, а теперь Я не могу молчать о Божьей любви, и религия меня не очень интересует. Нет больше агрессивных продаж. Есть Божья любовь в моей жизни. И все новое, о чем я говорю, оно может быть продиктовано и привнесено в мою жизнь только живыми взаимоотношениями с Богом. Сам я этого сделать не смогу. Нет такой методологии, нет такой методички, двигаясь по которой я смогу стать новым творением. Только Бог, который помнит, каким творение было изначально, может меня этим творением сделать. Он меня ищет. И теперь я знаю об этом. И точно так же я очень хорошо знаю, что всех моих собеседников, всех моих коллег, всех моих друзей, всех моих, да даже моих родных, даже мою семью, даже моих детей Бог ищет и хочет, чтобы они стали Его детьми. И когда приходит момент, я готов с ними об этом говорить, потому что я не могу молчать. Книга притчей Соломоновых начинается со слов «начало мудрости – страх Господень». То есть те, кто хочет быть по-настоящему мудрым, те, кто хочет быть семь пядей во лбу по-настоящему, могут черпать эту мудрость в Боге. И мы с детьми сейчас читаем книгу притчей, и им очень понравилась история, что когда Соломон стал царем, Господь ему сказал: «Ну, попроси у меня чего-нибудь. Ты же, наверное, хочешь у меня чего-нибудь попросить?» И Соломон сказал: «Дай мне мудрости, Господи». И Господь говорит: «Молодец, сынок, это правильный ответ, потому что у тебя будет царство, у тебя будет власть, у тебя будет столько золота, сколько даже не надо включать воображение, если у тебя будет моя мудрость, и если ты будешь бояться меня». Вот здесь я как раз хочу вспомнить про вчерашнее венчание, потому что нам очень важно понимать контекст произнесение словосочетания «страх Божий». И да, мы сейчас с вами прочитаем отрывочек из книги притчей. Вчера, когда Катя давала клятву, она сказала, ну, знаете, когда вот молодые стоят, они что-то друг другу обещают по очереди, вот это все, пока смерть не разлучит нас, все плачут, естественно. И невеста произносит слова: «Я обещаю тебе быть послушной женой, я обещаю подчиняться тебе». Конечно, все современные женщины в этот момент начинают взбулькивать и говорят: «Вы что, с ума, что ли, сошли? Какое подчинение? 21-й год, вы здравствуйте! Вы, церковники, совсем с ума посходили?» Я говорю: стой. Ты помнишь, что там до этого жених обещал? Я буду тебя любить, как Христос, церковь. То есть я буду готов умереть ради твоего счастья. И вот такому мужу, который так любит, ему, в принципе, можно и подчиняться. За ним, в принципе, можно и пойти. И контекст этого разговора – это Божья любовь. Контекст этого разговора – Божья любовь и желание жертвовать собой ради любимого. И вот мы разговаривали об этом после венчания, и хорошо. А то тут начали разговор про подчинение, что значит, вот мужик домой пришел и начал повелевать. Нет, это не продажа феодальных ценностей и домостроя, ни в коем случае. Тем более Слово Божие непрозрачно намекает, что муж с женой одинаково подчиняются друг другу, потому что подчиняются Богу. И вот здесь тоже очень важен контекст. Что такое страх Божий? Это не страх наказания, это не животный страх смерти, а это страх любящего сердца разочаровать, обидеть, недостаточно заботиться. Смотрите, что пишет Соломон. Поймешь, что такое страх перед Господом, обретешь познание Бога. Поймешь, что такое страх перед Господом, обретешь познание Бога. Шикарная причинно-следственная связь. Потому что Господь дает мудрость, и из уст Его знание и понимание. Это то, что в бизнесе стоит огромных денег. Знание и понимание. Он бережет победу для праведных. Щит он для тех, чей шаг непорочен. Он хранит стези справедливых и оберегает путь верных ему. Тогда ты поймешь, что такое праведность, справедливость и честность, всякий добрый путь. Мудрость войдет в твое сердце, и знание будет приятно твоей душе. Рассудительность охранит тебя, и понимание тебя сохранит. И дальше. Мудрость спасет тебя от злодеев, от тех, чьи слова превратны, кто оставляет стези прямые, чтобы ходить по путям тьмы, от тех, кто веселится, делая зло. и радуется извращенности зла, чьи дороги кривы, и кто плутает по своим путям. Никаких вот этих вот зевсовских «бойся меня, я в тебя молнией метну». Нет. Помните, мультик есть, богословие в советской мультипликации. Боится, значит, уважает. Помните? Сейчас я вижу, что все очень разных возрастов, поэтому кто-то этот мультик не видел. Но фраза «боится, значит, уважает» — это не то же, что «бьет, значит, любит». А это другой страх. Это страх со знаком «плюс». Я понимаю, насколько Бог велик, и я хочу Его бояться. Я хочу бояться сделать не так, как Он говорит. Я хочу бояться обидеть своего любящего Отца. Я хочу бояться обидеть Бога Сына, который умер за меня, который не просто пошел поговорить, а который умер за меня. И я, тем более, я боюсь обидеть Духа Святого, давая волю своим грешным мыслям, поступкам и словам. Имея страх Божий, очень легко говорить о своей вере. Потому что там не будет пустых слов, там не будет религиозной розни. Потому что, боясь Бога, я не могу ненавидеть соседние конфессии. Я не могу всерьез комментировать жизнь других верующих, кроме как если они открыто грешат. Но есть огромное количество церковных сообществ, которые поклоняются Богу иначе, которые поют другие песни. Кто-то в классической музыке, кто-то под орган, кто-то под баян, кто-то в регги. Все по-своему. Кто-то пританцовывает, кто-то, наоборот, стоит каменным. Кто-то больше любит Новый Завет, кто-то любит больше Ветхий Завет, кто-то любит больше Деяния апостолов. И вот первые три главы, и все, больше ничего не существует. А кто-то только песни песней, и все. А кто-то вообще больше молится и песен не поет. У всех разный фокус, но один Господь. И имея страх Божий, я ничего не испорчу. Все на своих местах. Очень важен контекст. Это не страх сироты, что его сейчас опять бросят. Потому что Господь от нас не отворачивается. И если вдруг кто-то почувствовал, что Бога рядом нет, это значит, что Он зашел куда-то не туда. Нужно сделать несколько шагов назад. В любви нет страха. Истинная любовь прогоняет страх. И Божий страх приходит на место страха, который нас разрушает. Божий страх формирует нас. Я наблюдаю за своей младшей дочерью, которая еще вчера она боялась темноты, сейчас не боится. Ну, просто вот почему-то она начала бояться темноты, а потом почему-то перестала. Ну, когда ты ребенок, не все такое логичное и объяснимое. Но я понимаю, что ее страх просто разрушал ее жизнь. Вот этот страх неизвестности, страх темноты, страх того, что там может быть монстрик какой-то из мультика. Я говорю, какой монстр? Ты же, я пришел, меня все боятся. Она хихикает, но продолжает бояться. И в какой-то момент Господь касается сердца, страх уходит. Великолепно. И это то, что нам очень нужно. И если, дорогие верующие, если вы понимаете, что Бога вы не боитесь, о, я вижу ваше будущее, это молитва, которую надо произносить как можно чаще. Просите у Бога, чтобы Он дал вам Божий страх, о котором пишет Соломон. Чтобы ваши страхи, которые разрушают вас, ушли, и на их место пришел Божий страх. Без этого никак. Это не я говорю. Это апостол Павел говорит, ему Дух Святой сказал. Все четко. Это Божье Слово. Наконец, Божье чудо. Без Божьего чуда никуда. Здесь нужно остановиться немножко. Мы не пытаемся расхвалить себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем, кто хвалится чем-то показным, а не тем, что в сердце. Самое главное, что было у апостолов, и самое главное, что сейчас есть у верующих, это знакомство и взаимоотношения с живым Богом. А все остальное забыли. Мы до бесконечности полируем свои резюме. Мы все, кто Facebook, например, использует для работы, мы часами можем думать о том, что следующее нужно выложить и что там написать. Очень модно писать умные слова, которые показывают мою экспертизу, чтобы меня как эксперта нанимали, чтобы меня как консультанта звали чаще и чаще, и чтобы все остальные рассеялись. И это то, что мы умеем, это то, что москвичи умеют очень хорошо. Правильно одеться, чтобы произвести первое впечатление. Никогда не забуду, как я шел в желтом дождевике в компанию, которая торгует газовыми баллонами, потому что мне на дачу надо было газовый баллон отвезти. И вот в желтом дождевике я захожу, и охранник чуть ли не пинком меня встречает. Он подумал, что я курьер, что я несу еду. Потом я попробовал в зеленом дождевике ходить, еще сильнее меня унижали. Вот это вот встречают по одежке, оно работает. Сейчас появились ребята еще в розовой одежде, ну там, в общем, курьеров много разных. Ребята из DHL, из Pony Express встречают по-другому, потому что они в галстуках. Ну и так далее. Человек очень хочет произвести впечатление и бросить пыль в глаза, пустить пыль в глаза. И то же самое, чтобы рассказать о Боге здесь и сейчас, мне очень хочется что-то людям предъявить. Мне Господь сказал, кто будет следующим президентом. Все сразу, о, да, давай. Но вы с ума сошли, что ли? До этого Господь сказал столько всего, что надо исполнять. Про то, как уважать папу с мамой и слушаться их. Про то, как любить ближнего, как не материться на парковке. Как не орать на того, кто тебя подрезал. Как всегда покупать талончик в трамвае. Сейчас, правда, талончики отменили. Как, устанавливая программное обеспечение, не воровать его, а платить за него. И так далее, и так далее. Как исполнять законодательство. Как не проклинать власть, а молиться о ней, чтобы Господь разбирался. И так далее, и так далее. Господь столько всего сказал до того, кто будет следующим президентом, что давайте мы сначала вот этим займемся. Тем, как ты дома с женой разговариваешь. И то, как ты разговариваешь со своим мужем или с будущим мужем, не знаю, про то, как ты разговариваешь со своим ребенком дома, или про то, как ты встречаешь курьеров, даешь ли ты им чаевые. Давай вот с этим разберемся, вот любишь ли ты людей на базовом уровне. А нам так хочется сказать что-то громкое, чтобы на нас обратили внимание. И апостол Павел говорит, ну не надо хвалиться тем, что снаружи, хвалитесь тем, что в сердце. Хвалитесь тем, что в сердце. Чтобы на следующем шаге увидеть, что Божий мир, Божий покой гораздо ценнее, чем то, о чем можно прочесть в книжке о бизнес-методологиях. Бизнес-консультанта всегда можно нанять. Можно устроиться на работу, заработать немножко денег, чтобы заказать что-нибудь и потом отблагодарить курьера по-божески. И это все мы умеем без Бога. А вот то, что нам может дать только Господь, это мир в сердце. И если об этом чуде мы начинаем говорить коллегам и друзьям, то разговор о Боге начинается. Когда мы говорим не о религии, не о том, какие церкви правильные, какие неправильные, а когда мы говорим о Божьем мире, который есть у меня в сердце, сверхъестественно, я его не заслужил, я ничего не могу сделать, чтобы этот мир пришел, кроме того, чтобы открыть свое сердце и сказать, Господи, спаси меня, пожалуйста. Господь приходит и спасает. Ну и как, не колесницами, не конями, а мы именем Бога хвалимся. Хорошо, что у нашей церкви нет парковки, потому что было время, когда я ходил в церковь, в которой была парковка, до богослужения там был просто праздник. Кто-нибудь приезжает на новой машине подороже, и все забыли вообще, зачем приехали. Давай выпуск обсудим, а что там, а звук, а ну заведи, ну что. И все, забыли сразу. А потом оказалось, что это автомобиль арендованный, и все, до свидания. Но так приятно вот что-то людям предложить. Говоря о божественных разговорах, говоря о том, как мы делимся своей верой, давайте начнем с того, что есть у нас. Потому что я однажды был одинок. Я однажды был никому не нужен. Я однажды сам себе был неинтересен. Я был сиротой в пустоте, а теперь я знаю, что у меня есть Небесный Отец, который поместил меня в свою семью, который меняет мою жизнь у меня на глазах. Кажется, когда мы говорим о Христе, который свою любовь показал на деле, кажется, мы можем пойти дальше. Я могу сколько угодно гордиться своими последними проектами, я могу сколько угодно гордиться количеством крещений в прошлом году, но это, ну, что это за гордость? А вот гордиться своим отцом, который, ну, не просто там делает операции на сердце, или не просто спасает, не просто защищает, а который создал весь этот мир и который видит меня насквозь. Я горжусь этим отцом. Отец, который не бросает своих детей, вот этим отцом я горжусь. И дальше я читаю Священное Писание, и я знаю об этом отце много. И поговорить об отце очень ценно. Поговорить о своих успехах скучно, хотя мы о них и так поговорим. Но вот этот разговор очень важен. Кто я в этом мире? Я профессиональный журналист, который вращается в айтишной тусовочке и помогает айти-компаниям в каких-то моментах. Ну, это интересно, но а через 15 минут что мы будем обсуждать? А когда я понимаю, что я любимый сын Небесного Отца, Творца неба и земли, Его Сын приходил на эту землю ради меня, и Дух Святой во мне, потому что Отец так меня любит, вот это, кажется, совсем другого рода разговор. Так меня любит Господь. Ну и давайте будем честными. Этот разговор вести очень, очень непросто. Но, во-первых, тяжело этот разговор начать, мы никогда не знаем, с чего начать. А во-вторых, это все-таки духовная брань. Это все-таки духовная война. И сколько можно, сколько угодно можно умиляться, можно говорить о том, как Бог любит меня, но об этом можно говорить долго. Но и в этом мире очень много сложностей, очень много боли, потому что духовная война продолжается, потому что зло пытается вернуть детей в сиротство обратно, отрезать их от отца. В книге пророка Исаии в 55 главе мы читаем, сейчас просто послушайте. «Пусть нечестивый оставит свой путь, и злой человек свои помыслы. Пусть обратится к Господу, и Он помилует его, к нашему Богу, потому что Он щедр на прощение». И вот здесь надо разобраться сразу. Нечестие – это не обязательно зло. Нечестивый человек, грешный человек, богопротивный человек – это не обязательно злюка, это не обязательно матершинник, это не обязательно вор, это не обязательно тот, кто отжал власть. Нет. Во-первых, это человек, который живет без Бога. Во-первых, это гость, который у вас в квартире живет так, как будто вы не существуете. Во-первых, это человек, которому наплевать на то, чей этот мир. Это его мир. И поэтому, конечно, всякий раз, когда мы разговариваем с человеком, который пока к Богу не пришел, который пока Бога продолжает искать, но Бога у него пока нет, мы должны понимать, что самая главная битва происходит в этот момент в духовном мире. И человек силой своего воображения представляет мир без Бога. А мы уже и духовно, и эмпирически знаем, что это Божий мир, в котором Божий покой возможен, в котором счастье возможно. Просто они не такие, как вот в мире без Бога. Но это настоящий покой, который не выветривается. Это настоящая любовь, которая жертвует собой. Это настоящие люди, которые учатся быть добрыми. И если у них не получается, они не бросают это дело. Нам очень нужен Бог. Мы могли раньше жить, не замечая Бога, но мы уперлись в эту необходимость. Нам очень, очень нужен Бог. Мы ищем его. Мы ищем этот покой в карьере, мы ищем его в семье. И знаете, чем принципиально Бог отличается, например, от карьеры? Тем, что карьера не прощает, карьера наказывает. Если я где-то повел себя неправильно, ну, как тот ведущий одной из передач «Спокойной ночи, малыши», которая была в прямом эфире, попрощался, сказал «спокойной ночи, мои милые». А потом микрофон еще не выключили, и эфир еще продолжался. А он дальше сказал какую-то гадость про то, что «ну пусть эти мелкие уже засыпают, уже достали, ненавижу». Все, вон из профессии. Все очень любят эту историю, на телевидении очень любят эту историю. И все, кто его встречают, говорят: «А, да, точно, это же ты, да, да, класс, не, мы тебя не возьмем». Карьера не прощает. А Господь прощает. И это разговор, который очень хорошо расставит все в наших сердцах и очень хорошо может начать разговор о Боге с людьми, которые его ищут. Пусти Бога в свою жизнь, и Он ее наполнит. Попробуй Бога предать, и Он тебя простит. Помните этот художественный фильм? Что же вы так волнуетесь? Море волнуется. А я наказываю. Жестоко наказываю. Да вы не переживайте, родители переживают. А я наказываю. Наказание – это привычный элемент нашей жизни. А Господь прощает, потому что это настоящий Отец. Да, Он учит нас. Да, Он говорит: «Я бью каждого сына, которого люблю». Но это не смертельные удары, а это семейная разборка, в которой любящий отец учит сына или дочь жить и проводит через причинно-следственные связи. Мы живем в мире, в котором Христос воскрес и в котором наказание не так важно, как Бог, который любит нас и хочет, чтобы мы жили у Христа за пазухой. Любовь Христа движет нами. Потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Мы можем жить для Христа, и тогда будет немножко видно, как мы работаем. Как мы общаемся, как Бог встает на первое место в нашей жизни. Вчера тоже мы говорили об этом, что мужья и жены должны любить Бога больше, чем своих любимых. Потому что если я люблю Бога больше, чем свою жену, то у меня хватит Божьей любви достаточно, чтобы заботиться о моей жене. И вот понимая то, каков Бог по отношению ко мне, я могу начать жить по-другому. И могу говорить об этом с другими людьми. Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и поручил нам возвещать об этом примирении. Вот эта добрая весть о возможности примирения – это то, что Господь поручает нам делать. Во-первых, нам нужно самим соприкосновение. Во-первых, нам нужно побежать навстречу Богу самим. Узнать, каков этот мир в его глазах, узнать, чего он хочет от нас, начать меняться, увидеть его чудеса в нашей жизни, обрести страх Божий, когда мы боимся его обидеть, но при этом мы не боимся проявлять инициативу. Мы не боимся наказания, мы не боимся смерти, мы не боимся того, что где-то ошибемся и наша жизнь навсегда закончится или наша карьера навсегда закончится. Нет, страха нет. Есть только жизнь. И когда мы видим этот мир, мы призваны говорить о нем. Призваны говорить о нем как можно больше. Люди не ищут религии. Нам не нужно людям рассказывать о том, как устроена религиозная жизнь. Нам не нужно обсуждать с ними битвы конфессий. Нам не нужно защищать современную церковь. Нам нужно говорить о Христе в нашей жизни. И об этом легко говорить. Это разговор, за который я не боюсь. Тем более, если чуть-чуть воображение мы включим, то сможем поговорить о Божьих великих делах. Можем пересказать то, что Бог делает для нас, то, что Бог делает для других людей. Нам хватает воображения, чтобы верить в единорожек. Правда же? Нам хватит воображения, чтобы рассказать о том, что Бог делает в нашей жизни. Нам хватит воображения, чтобы открыть для людей Священное Писание с немножко другой стороны. Ну, первая история, которая приходит на ум, это, например, история воскрешения Лазаря. Посмотрим на нее. То есть парень при смерти, Бог ничего не видит, Бог занят. Парень умирает, Бог опаздывает. Но Бог приходит, плачет. Его слезы еще не высохли, он уже воскрешает своего любимого друга. Как устроена моя жизнь? Неоднократно у меня было ощущение, что Бог опаздывает, что я Бога звал двое суток назад, а он до сих пор не пришел, чтобы решить мою проблему. Ну, то есть мне же надо, чтобы он пришел и решил мою проблему, да? Но Бог опаздывает. Но потом он приходит, и я вижу слезы у него на глазах. Я вижу, что он переживает за меня. Я Богу не безразличен. И для большинства людей это пока тайна, и есть мы, чтобы прийти к ним и рассказать об этом, что ты не безразличен для Бога. Тебе кажется, что он опаздывает, но нет. Ты его любимый сын. Он придет и достанет тебя из тех обстоятельств, в которых ты не хочешь находиться. Если ты хочешь из своих обстоятельств, которые разрушают тебя, войти в Божий мир, он придет. Изучайте Божье Слово. Общайтесь друг с другом. Собирайте истории исполнения Божьего Слова в наши дни. Рассказывайте людям, которые Бога ищут. Цитируйте Священное Писание, объясняйте Священное Писание. Но для этого, конечно, Священное Писание лучше изучать и знать самим, но это как бы подразумевается. Мы с вами в церкви. Несколько слов, провозглашая Христа. Мы не сможем, конечно, в одиночку говорить о Христе. Для этого нам нужна церковь. И если мы с другими верующими не говорим о Христе, то как мы, конечно, с людьми ищущими будем разговаривать? Это сложно. Нам нужно постоянное общение с другими верующими, чтобы мы могли на самом деле испытать глубину любви Христа, чтобы мы могли увидеть Божие чудо. Потому что на этой неделе, например, если у Андрея не было Божьего чуда, ну, такая неделя, просто работа, просто семья, просто двигаемся вперед. А у меня было. Если мы будем с ним общаться, я ему расскажу. И после того, как я ему расскажу, это значит, что эта неделя тоже не прошла для него без Божьего чуда. И так далее. Геометрическая прогрессия чуда – это то, что нам очень нужно. Общайтесь с верующими, ободряйте друг друга. Ну и дальше мы работаем как христиане. Не воруем степлеры и не воруем время работодателя. Если работа нас разрушает, мы, молясь аккуратненько, не портим взаимоотношения, меняем работу. Мы растем в нашей вере. Мы рассказываем о нашей вере. И мы разделяем нашу веру с городом, служа людям. И мы радуемся, прославляя Бога вместе. Для того, чтобы говорить о Христе, не нужно только сыпать заученными фразами. Недостаточно знать наизусть Иоанна 3:16, чтобы проповедовать. Иногда можно проповедовать молча, просто хорошо делая свою работу, или просто будучи студентом по сердцу Божьему, просто с молитвой передвигаясь. В этом уже огромная проповедь. Ну и потом, конечно, можно и поговорить. В следующий раз, как бы, ну, догадываетесь, что я закончил, да? Осталось только к молитве перейти. В следующий раз мы продолжим говорить о том, как наше духовное становление влияет на все сферы жизни. Это будет следующая проповедь по видению церкви. Будем говорить о том, как обрести общину в городе, где порой сложно найти общение. То есть где вот эта вся любовь, о которой мы говорим с вами сегодня, где она на практике в нашей жизни, есть ли она в церкви, и как ее в церкви найти? Потому что иной раз приходишь, и вроде бы церковь, вроде бы куча народу, но где точка входа в эту любовь, не очень понятно. Ну и, наконец, что мы можем сделать по этому поводу? Во-первых, ищущим, если вы в церкви в первый раз, я понимаю, что ищущим очень важно быть найденными. Простой молитвой просите Бога, чтобы Он вошел в ваше сердце. Попросите Бога послать вам навстречу людей, которые смогут с вами поговорить обо всем об этом и чтобы у них в жизни хотя бы что-то из этого было, чтобы они соприкасались с Богом и были водимы страхом Божьим, были любимы Богом и видели Его чудеса. Тогда они смогут вместе с вами читать Священное Писание, вместе с вами молиться, возьмут вас за руку и отведут вас к Небесному Отцу. Если вы в церкви недавно, молитесь о том, чтобы вам правда пережить это усыновление. Просите об этом Бога. Просите о мудрости, просите о страхе Божьем. Потому что те, кто соприкоснулся с Богом хотя бы чуть-чуть, уже может о нем рассказывать, уже может о нем говорить. Сам Христос попросил об этом учеников, и апостол Павел об этом напоминает. О Божьей любви, как только мы с ней познакомились, нужно говорить. Ну и, наконец, верующие со стажем, к вам вопрос. Сколько раз вы за 2020 год умоляли людей пойти за Христом? Сколько раз за 2020 вы говорили о Христе? Если хотя бы несколько раз, это неплохо. Можно продолжать. Слава Богу. Слава Богу. И в церкви мы же видим новых людей, которых кто-то привел за руку. Мы крестим новых людей. Мы молимся с ними, мы их венчаем. Это же замечательно. Община растет. Вот это вглубь и вширь, оно происходит через человеческое общение. Продолжайте, не останавливайтесь. Если ноль, может быть, надо поменять круг общения. Может быть, нужно молиться Богу, просить, где те люди, которым я могу рассказать о том, что делает для меня Бог. Ну и ко всем просьба. Просите Бога, чтобы Он помог вам начать разговор о Нем. Чтобы разговоры о Христе стали для нас нормой, где мы, как Петя сказал, не занимаемся продажей, агрессивной продажей религиозных услуг, где мы не тащим людей в церковь, нарушая тем самым законодательство Российской Федерации, а где мы говорим о Божьем чуде, о Его любви, об истинном усыновлении и о том, как страх, который меня разрушает, меняется на страх Божий, который приводит меня к Небесному Отцу, которого я славлю. Благослови вас Господь. Говорите с людьми о Христе. Ищите Христа ради Его славы, чтобы все это было естественным процессом и чтобы чудо Божье было больше видно и вам, и людям вокруг вас. Давайте помолимся, склонимся. Господи, для нас счастье быть найденными Тобой. Помоги нам, Господь, и нашим ближним помочь к Тебе прийти. Посылай нам навстречу людей, которые нуждаются в Тебе. И учи нас общаться с ними так, чтобы они в этих разговорах видели и слышали Тебя. Мы не хотим никому ничего продавать. Мы не хотим быть обязанными кому-то. Мы не хотим никого расстраивать. Но мы очень хотим, Господь, чтобы люди, которые сейчас мучаются от того, что они одиноки, чтобы они были усыновлены и удочерены своим Небесным Отцом. Благослови нас в этом. Благослови нашу церковь. Благослови соседние церкви. Благослови все общины в этом городе, в этой стране, Господь. Помоги нам всем знать Тебя и говорить о Тебе правду. Молимся во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.